Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: автокефалия для Украины, победа Кремля в Приморье, запрет табло с курсами валют и Путин в отрыве от реальности. 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор украинских церквей, который был созван после решения Вселенского патриархата предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Участники собора выбрали главу новой церкви, митрополита Киевского. Им стал епископ Епифаний. Перед собравшимися выступил и президент Порошенко, который назвал этот день днем окончательного получения украинской независимости от России. Многие горячо приветствовали это событие. Борис Вишневский.
Друзья! Я человек неверующий, в церковные дела, естественно, не лезу. Но, на мой взгляд, предоставление автокефалии украинской церкви совершенно логично и нормально. И в этом нет никакого раскола русского мира, потому что Украина к нему не относится. И нет никакой потери, потому что Украина — самостоятельное государство, чего никак не хотят понять персонажи с имперским мышлением. Напротив, совершенно нелогично подчинение украинской церкви Московской патриархии, в том числе и потому что РПЦ-МП прочнейшим образом связана с Кремлем, который ведет с Украиной необъявленную войну. Так что ни истерики, ни плач неуместны.
Александр Морозов.
Политически Москва теперь представляет фундаментальную угрозу для будущего славянских народов Евразии, и уходить от нее надо быстро и как можно дальше. Поэтому я убежден, что патриарх Варфоломей войдет в историю как человек, который, во всяком случае, дал шанс, дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль.
Виталий Овчаренко.
Томас – это не столько про веру, сколько про уход от влияния российской церкви, созданной НКВД, КГБ для контроля любого инакомыслия. Томас – это и про уход от влияния России. Томас – это про украиноцентричность церкви.
Константин Дорошенко.
Объединительный собор и Томас принципиально важны тем, что официально и канонично освобождают украинских православных от вынужденного служения церкви, созданной Иосифом Сталином с нарушением всяческих канонов, под издевательство над законным местоблюстителем Московского патриаршего престола и другими священниками, монахами и архиереями, погибшими в ГУЛАГе.
Однако в сети нашлось много и недовольных отделением украинской церкви. Причины для такой реакции оказались самыми разными. Евгений Панасенков.
Конфетный комсорг Порошенко дурит нищих лохов опиумом для народа. Теперь вы, мол, самостоятельные мракобесы. Гроши понесете не чужим, а своим мошенникам и шарлатанам. Вообще, поставьте ряженым условия. Пусть они своими магическими действиями и болтовней отвоюют вам территории и вернут к жизни погибших. Или пусть идут к черту.
Алексей Лапшин.
Украина, тем более в нынешних обстоятельствах, имеет право на автокефалию. Однако в идущем процессе, как в Киеве, так и в Москве, самое активное участие принимают силы, не имеющие ни малейшего отношения к православию. Насквозь политизирована и позиция церковных администраций. При существующем положении вещей такая ситуация закономерна, но принимать участие в политиканстве вместе с какой-либо из сторон или тем более подчиняться чьим-то указаниям я не намерен.
Ксения Лученко.
Послушала речь Порошенко, который объявил о создании независимой украинской церкви и итогах объединительного собора. Избрали предстоятеля митрополита Епифания из бывшей УПЦ-КП. Совершенно политическая речь, страшная к тому же. Вообще непонятно, почему о церковных событиях первым сообщает президент. В финале сказал: «Прощай, немытая Россия, и до свидания, наш ласковый Мишка». До этого было что-то про украинский дух и что типа замахания российским кадилом приходят российские солдаты. Но тут я за точность цитаты не ручаюсь, плохо понимаю по-украински. Как будто бы нерешенный церковный вопрос был единственным препятствием на пути в Европу и к вступлению в НАТО. И тут победили в тяжелой борьбе. Он прям про НАТО и «Здравствуй, Европа!» и сказал: «Простите, украинские друзья, но это выглядит как кошмар. На церковь это пока мало похоже. Похоже на политическую акцию».
Георгий Ведякин.
Я думаю, мы не только стали свидетелями исторического события, но и увидели вблизи механизм того, как проходили церковные соборы на протяжении истории, и присутствие государственной власти, и разные партии, и неполные делегации той или иной стороны, и политическая подоплека событий – это неотъемлемая составляющая того, что принято называть церковной соборностью. Так что Киевский собор ценен уже тем, что наглядно иллюстрирует главы из учебников по истории церкви. В студенческие годы, когда я, благодаря научным трудам, познакомился с тем, как все было на самом деле, такое вторжение реальной жизни в историю церкви мне казалось доказательством действия Святого Духа. Мол, люди все порешали присущими им методами, но Бог все выправил как надо. Сейчас же я иначе на все это смотрю. Историю, и церковную в том числе, пишут победители. Если проект состоится, чего я желаю всему мировому православию, то через 100 лет в книгах будут описывать его благодатность, благодуховенность и так далее. И то, что сегодня многих раздражает, сойдет на нет и забудется. Все это просто жизнь, исторический процесс, события.
Отдельный виток споров вызвал твит Алексея Навального.
Сегодня произойдет событие исторического масштаба – раскол. Собор в Киеве завершит создание поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины живых приходов. То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за 4 года. Путин – враг русского мира.
Эти слова оппозиционного политика спровоцировали целую бурю. Андрей Демченко.
Алексей Навальный назвал Путина врагом русского мира. Я так понимаю, что сам Алексей считает себя другом русского мира.
Твиттер тетя Роза.
Нет никакого русского мира. Есть фантомные боли имперской болезни и разные ее проявления. Синдром Путина, синдром Дугина, синдром Навального. Но все они лечатся санкциями и временем.
Твиттер Гуга Карлович.
Если в украинском вопросе растворить Томас и брызнуть этой смесью в русского либерала, с него тут же слезет последний чехол и обнажится имперская плоть.
Марк Фейгин.
Вижу, что мои украинские друзья сильно ругают Навального за последнее сообщение по поводу автокефалии. Хочу сказать, что в абсолютно украинофобской нынешней атмосфере, созданной кремлевской пропагандой, Навальный остается куда большим другом Украины, чем это может показаться.
Александр Володарский.
Критикуя Навального за его имперские взгляды, у нас упускают тот факт, что его взгляды совершенно не важны. В реальности есть 2 сорта российских политиков. Это те, которые готовы привести страну к бескровному распаду. И те, кто толкает ее к распаду, но при этом планирует утопить в крови и саму Россию, и ее соседей. Навальный политик из первой категории, сегодняшние российские власти из второй.
Павел Шехтман.
А ведь он совершенно прав. Если понимать под продвижением русского мира не всякое гопничество, а продвижение культурного влияния по французскому образцу, то нет у него большего врага, чем Путин. И да, Путин разрушил за 4 года все заделы, которые были заложены с давних времен. Я, в отличие от Навального, не сожалею, я факт констатирую. Впрочем, что тут и удивительного, ведь гопники для начала уничтожили культуру внутри самой России. Что могут предложить миру эти люди, кроме ботаферм, солсберецких туристов и зеленых человечков?
На этой неделе наконец получил завершение сюжет с выборами в Приморье. В сентябре там неожиданно для властей чуть было не победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Точнее, он победил бы, если бы при обработке последней порции бюллетеней не начались манипуляции, после которых количество голосов за Ищенко волшебным образом уменьшилось. В итоге выборы аннулировали, а на тех, которые прошли взамен, победил Олег Кожемяка, которого Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора края. Чиновники и провластные блогеры с удовольствием поздравили его с законной победой. Дмитрий Медведев.
По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяка. Поздравляю с этим результатом.
Евгений Минченко.
Выиграть эти выборы для Кремля было делом чести. И они выиграны с убедительным результатом и минимумом скандалов.
Платон Маматов.
Победа в Приморье – это победа прежде всего лично Олега Николаевича Кожемяка. Никогда в жизни я не видел настолько смелого и настолько работоспособного человека. 18 рабочих часов в сутки, 7-дневная неделя и так несколько месяцев. При том, что в Приморье он тоже вовсе не с курорта приехал.
Иван Преображенский.
Мощный и ошеломляющий называют победу Кожемяка в Приморье те, кто над ней работал. Это могло бы звучать смешно, когда бы не было простой саморекламой. Ежели бы каждому избирателю представить по политтехнологу, страна бы наша зажила. Каких бы гениев мы тогда себе навыбирали?
Иван Жданов.
Памфилова и администрация президента блестяще разыграли сцену в нескольких актах «Выборы в Приморье». Награды получат, а люди обмануты.
Твиттер профессор Преображенский.
После сегодняшних выборов в Приморье можно признать официально, если Путину не понравятся результаты каких-то выборов, он их отменит и будет проводить новые, пока итоги его не устроят. Но вы все равно участвуете в этом балагане. Это ж гражданский долг холопа.
Сергей Удальцов.
Единороссы торопятся поздравить Кожемяка с победой в Приморье. Однако такой позорной победой на фоне полной зачистки конкурентов власть окончательно подрывает доверие к институту выборов, подталкивая людей к французскому сценарию.
Насколько достоверной была победа Кожемяка, взялся проверять физик Сергей Шпилькин, который с 2007 года анализирует статистические данные с разнообразных выборов в России. Он пришел к выводу, что из 80 избирательных участков в Приморском крае данные были сфальсифицированы на 47. Евгений Ройзман.
В Приморье, похоже, даже заморачиваться не стали. Просто назвали устраивающий федеральную власть результат. На удивление, наглая и подлая история. Демонстративное неуважение к людям. Дерьмо их выборы.
Кирилл Рогов.
В целом Кожемяка получил порядка 46% голосов вместо нарисованных 62. То есть у него фальшивый каждый четвертый голос. Выборы сфальсифицированы. На самом деле эти цифры достаточно близки к средним для электоральных практик в целом по России за последние 15 лет. И это то, как устроен этот авторитарный эквилибриум. Надо отрубить от участия всех электорально перспективных кандидатов, а потом вбросить от 20 до 30% голосов. Если избиратели это проголосуют, глатывают, то режим выглядит стабильным, а его кандидаты тяжеловесами. Если нет, то пол едет. Борьба с фальсификатом на выборах – это открытые ворота изменений, в которые никто не ломится.
Алексей Рощин.
В Приморье, как все мы знаем, нагнали лучших политтехнологов со всей России. Кремль расщедрился и выделил на пиар огромные деньги. Лучшие креаторы в течение 3 месяца делали все, что могли, чтобы продвинуть дурачка Кожемяку в умы и сердца подшефных избирателей. Тонны макулатуры на самой лучшей бумаге, ежедневные видосы Кожемяка Дейли, забиты все каналы местного и краевого ТВ, передачи на радио, привлечение всевозможных актеров и певцов – это не считая миллиардов, которые спешно подогнали в Рио Губера, чтобы он там их раздавал под там-тамы всем желающим. И что в итоге? А в итоге с жутким скандалом сняли самого очевидного конкурента – Ищенко. Не дали зарегистрироваться никому другому сколь-нибудь значимому, то есть обесмыслили выборы еще до голосования. Так мало того, потом еще и практически откровенно у всех на виду занялись вбросом и фальсификациями. Какой еще пример надо привести насмерть запуганным дуракам интелям, что никакого всесильного путинского пиара нет? Что невероятные злодеи и гении путинского пиар – обычные лохи, которые ничего не умеют делать.
Многие аналитики считают, что Кремль достаточно дорого заплатил за победу своего кандидата в Приморье, и что на этом, возможно, проблемы властей только начались. Аббас Галямов.
Одержанная такой ценой победа Кожемяка на самом деле стала отличным подарком оппозиционным кандидатам следующего сезона. Одной из главных линий своих кампаний они, безусловно, сделают теперь тему подарков, которыми вас осыплет Москва, если вы проголосуете против ее кандидата в первом туре. Не представляю себе избирателя, который, имея перед глазами пример такого аттракциона неслыханной щедрости, не захотел бы в нем поучаствовать.
Андрей Перцев.
Победа в третьем туре с кучей обещаний и уступок гражданам – явный намек, что в первых двух турах кандидата от власти, если он не обещает золотых гор, можно и прокатить. Местные влиятельные группы понимают, как ковалась приморская победа и как при желании такому сценарию можно противостоять. Мобилизовав все возможные кнуты и пряники, президентская администрация смогла добиться победы в Приморье, но повторить то же самое сразу в нескольких регионах будет затруднительно. На такую дорогостоящую затею не хватит ни сил, ни ресурсов. Можно успокаивать себя, что Приморье – особая важная для президента территория, форпост на Дальнем Востоке. Поэтому для такого региона не жалко применить и экстраординарные меры. Но выборов в сложных регионах и в следующем году будет немало.
Алексей Навальный в связи с этим продолжает продвигать свою стратегию умного голосования.
Произошедшее полностью опровергает один из ключевых аргументов против нашего умного голосования. Мол, ну так какая Кремлю разница, победит единорос или кандидат от ЛДПР или КПРФ? Это ж все одно и то же. Ну вот посмотрите на выборы в Приморье и увидите, насколько это не одно и то же. Какие ресурсы были брошены на победу Кожемяка? Потому что в Кремле прекрасно понимают, голосуя против кандидата от «Единой России», люди голосуют против Путина. Проигрывает кандидат от «Единой России», проигрывает Путин. Избиратели понимают, что никаких выборов нет, но есть способ сделать «Единой России» больно и неприятно, если голосовать тактически за другого кандидата. То есть тренд на умное голосование объективно существует. Наша задача – его подхватить и усилить.
С ним спорит Остап Кармоди.
Статью Навального про приморские выборы можно суммировать в нескольких строчках. В Приморье люди два раза устроили умное голосование по нашим рецептам и прокатили кандидата Кремля. После чего Кремль этого кандидата им все равно навязал, вбросив 170 тысяч бюллетеней. Зато теперь приморцы знают, что их губернатор нелегитимный. Зато теперь мы знаем, что нами правит нелегитимная власть, регулярно слышу как минимум с 2007 года. Умное голосование – это когда умные люди знают, что их опять отымеют и стараются выбрать новую позу.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. С улиц исчезнут табло с указанием курсов валют. Указ об этом подписал 18 декабря Владимир Путин. В негласном конкурсе на народное объяснение, зачем это понадобилось, с большим отрывом лидирует версия, чтобы не смущать население курсом рубля. Андрей Коняев.
Путин запретил уличное табло с курсами валют. В общем, ребят, следующий год будет не очень.
Филипп Никольский.
Потому что числа не будут умещаться. Предусмотрительно.
Джин Колесников.
Похоже, что подорожание валют тоже с января ждать не нужно. И повышение цены на бензин и парковки. Все это просто нелепо.
Олег Козырев.
Вы не поняли. Табло с курсом валют – последняя независимая федеральная СМИ, ежедневно каждому рассказывавшая правду. Вот почему его запретили.
Твиттер президент Раиси.
Осталось запретить ценники в магазинах и на АЗС, заблокировать интернет, а затем выколоть россиянам глаза, чтобы они перестали получать информацию, оскорбляющую государственную власть.
Андрей Десницкий.
Надо обязать граждан вставить себе вместо всех окон телеэкраны, по которым им будут показывать процветание родной страны. А если и это не поможет, только лоботомия.
Александр Воронков.
Не надо останавливаться на курсах валют. Никакие цены не показывайте. Почем у вас кура? Ой, лучше вам не знать.
Твиттер, пятая колонка.
Путин подписал указ о том, чтобы вместо курсов валют на улицах висели табло с указанием цены на газ в Киеве и госдолга США.
Твиттер, тапас энд танго.
Вот теперь уличное табло с курсами валют Путин запретил, и жизнь сразу наладится. Ведь рубль слабый от чего был? От стеснения. Перед пацанами неудобно было. А теперь он сразу крепчать начнет.
Леонид Гозман.
Указ Путина о снятии с улиц табличек с курсами валют символизирует фактическое возвращение к идеологическим практикам Советского Союза, о распаде которого так сожалеет президент. Для СССР и его вождей видимость всегда была важнее реальности. Инвалидов войны сослали на Северные острова, чтобы они не портили вид городов. Уже в вегетарианские времена главными врагами становились те, кто просто говорил правду о положении дел в стране. В известном анекдоте Брежнев предлагает занавесить окна стоящего в тупике поезда и всем говорить «чух-чух-чух», чтобы возникала иллюзия движения. С курсом валют ничего сделать не получается. Ну и бог с ним. Главное, чтобы это не бросалось в глаза. С Новым годом!
Другие комментаторы не видят в новом запрете ничего пугающего. Олег Денисов.
Это пережиток 90-х. Нигде в Европе, в Германии, Италии и так далее табло с курсами на улицах нет.
Виктор Логинов.
Запрет на таблички с курсами валют, конечно, страшен. От народа чудовищно скрывают правду. Всего лишь каждый день 100 раз в новостях повторяют курс валют. Всего лишь курс валют есть на большинстве сайтов СМИ. Всего лишь в Яндексе, всего лишь в Mail, всего лишь в меню спутникового ТВ, которым пользуются еще около 20 миллионов граждан страны. Но, разумеется, от нас прячут курс валют. Ну, конечно же, это очевидный заговор.
Убрать с улиц светящееся табло Центробанк предложил еще в начале года. Таким образом, регулятор хочет бороться с незаконными точками обмена валют. По мнению ЦБ, именно они чаще всего и рекламируют себя таким образом. Многим комментаторам эта мера не кажется эффективной. Евгений Коган.
Старый принцип гласит, если мы чего-то не видим, значит его и не существует. Для качественной дедоларизации необходимо, чтобы о долларе, как об одном из величайших зол современности, просто взяли да и забыли. Самый верный и надежный способ – убрать вывески. А уж для борьбы с незаконными обменниками – способ наивернейший. Оно ж как обычно получается. Идет нехороший человек по улице и думает, как же ему совершить незаконную конвертацию, а тут бац – и вывески. Ясен пень, что редиска эта видит вывеску, заходит вовнутрь и громко спрашивает, а где я могу тут хулиганство свое мошенническое совершить? Ему, естественно, все тут же поясняют. Он, довольный и счастливый, все обтяпывает, жульничество свое зловредное совершает. Само собой, страдают государство и честные граждане. А вот ежели убрать вывески, то не найдет этот нехороший член нашего замечательного общества неправильный обменник. И в итоге не сможет он хулиганство свое зловредное учинить. Вся проблема в вывесках, ежу понятно. Как говорится, верной дорогой идем, товарищи.
Эль-Мюрид.
Либо я чего-то не понимаю, либо это верх управленческой мысли нынешней России. Нелегальный обменник – это по определению что-то незаконное. Вроде как если бы висела вывеска «Скупка краденого» или «Наркотики дешево, широкий выбор». Предлагается бороться с ними запретом вывески. Подорвать, так сказать, преступность экономическими методами. Все остальные бессильны перед обменной мафией. А не проще было бы по этим самым вывескам как раз и находить преступников, если они не особо и скрываются.
Телеграм-канал «Рай и МКАД».
Что в итоге? Нелегалы найдут, как себя прорекламировать. Всегда находили и тут не растеряются. А вот народу придется заходить внутрь каждого банка, чтобы узнать курс. Естественно, никто мотаться по банкам и сравнивать не будет. Поменяют там, куда уже зашли. И хрен с ним, что невыгодно. Зато банкам хорошо. Рекламной конкуренции нет. Народу сравнивать не с чем. Поэтому оптимальный вариант – сравнивать в интернете.
Георгий Сатаров.
Вы только представьте, Банк России утверждает, что эта мера нужна, чтобы было легче ловить всякие незаконные обменники. Да их без табло и разглядеть-то невозможно, не то что поймать. И они хотят, чтобы мы им верили. Вот вы верите? На самом деле причина очевидна. Табло с курсами валют – постоянное напоминание гражданам по всей стране о том, что на самом деле происходит с нашей экономикой. В этом суть. Поэтому я, признаюсь, испугался, прочитав эту новость. Вот другие новости последнего времени для сопоставления. Надвигается период низких цен на нефть. Возможно, повышение цен на товары первой необходимости. Страшновато. Но за все приходится платить. В том числе за готовность жить в условиях убогого процветания – обеспеченного лишь взвившимися ценами на углеводороды, закрыв глаза на все, что происходит вокруг.
На этой неделе прошла 14-я по счету ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. За 3 часа 43 минуты президент ответил на 66 вопросов, которые задали 53 журналиста. Цифры скорее стандартные, чем рекордные. Примерно так же выглядели пресс-конференции президента в прошлом и позапрошлом годах. Зато был побит рекорд по скуке. На нее жаловались практически все зрители этого спектакля. Скучными многим показались не только ответы президента, но и вопросы журналистов. Михаил Светов.
Единственное, зачем стоит смотреть пресс-конференцию Путина, это чтобы запоминать имена «журналистов» в кавычках. Очень скоро они начнут переубываться и лгать, что всегда были против Путина и вообще шатали режим изнутри. Если вы их забудете и простите, то Россию будут грабить еще 30 лет.
Константин Эггерт.
Вся эта пресс-конференция – панорамная съемка кладбища российской журналистики.
Александр Рыклин.
Не понимаю. Причины, по которым наши жалкие мурзилки лепечут всякую чушь, очевидны, и обсуждать их скучно и бессмысленно. Но почему журналистка из Wall Street Journal задает какой-то никчемный, пустой вопрос, фактически подыгрывая Путину, давая ему возможность в очередной раз врать и лицемерить, для меня загадка. Почему так?
Виктор Корб.
Ведь так просто взять и проигнорировать это шоу нечестивых. Это стало бы яркой демонстрацией приверженности самым высоким критериям профессиональной этики. Могло стать образцом решительного гражданского действия, триггером долгожданного общественного движения к свободе. Но нет, это фантастика. И максимум, что мы получаем, это анекдот о том, как не пустили оппозиционного журналиста, который очень хотел попасть на пресс-конференцию фюрера.
Ведомости сообщили, что по данным исследования Brand Analytics, больше всего в соцсетях обсуждали предложение отменить пенсионную реформу и то, как Путин объяснил, почему он не будет этого делать. На втором месте, пишут ведомости, оказался вопрос о возможности возвращения России к социализму и о ностальгии по СССР, которая, по данным Левада-центра, достигла максимума за последние десятилетия. Оживление вызвал и вопрос, когда же президент наконец женится, заданный сотрудником медиагруппы «Лайф». На это Путин ответил, что как порядочный человек обязан будет это сделать, но на ком не уточнил. Александр Морозов.
Главный смысловой нюанс и совершенно революционный – это то, что Путин не просто сказал, что когда-нибудь женится, как бы давая тем самым понять, что никогда, а сказал, что как порядочный человек обязан жениться. Таким образом, это публичное послание конкретной особе, скорее всего, не той, которая была в верхней строке туплиста 10 лет назад. Но, тем не менее, какой-то ей он послал конкретное публичное обещание – оферту своей порядочности. В общем, крупный он ей новогодний подарок сделал.
Андрей Десницкий.
После всего этого он, как порядочный человек, должен будет просто жениться на Российской Федерации. Вот и решение проблемы 2024 года.
В целом, по итогам пресс-конференции осталось ощущение серьезного разрыва между реальностью и представлениями о ней президента. Или, по крайней мере, той картинкой, которую он пытается нарисовать, пишет на Карнеги.ру Константин Газе.
Пройдя сквозь ряд испытаний, от пенсионной реформы до скандальной кампании по избранию губернаторов, президент, казалось бы, должен был понять, что сопротивление материала как в социальной политике, так и в отношениях с региональными элитами растет, что между триумфальными результатами выборов и текущей повесткой есть разрыв, который нельзя заполнить народной любовью. Недаром так много вопросов на пресс-конференции было задано о разнице между тем, как президент видит положение дел в стране, и тем, как это положение воспринимают граждане. Говоря о несуществующих трубах, достроенных только на бумаге, домах и лукавой статистике, журналисты как бы пытались проколоть пузырь, в котором пребывает президент Путин, наслаждающийся своей политической победой и новым мандатом. Но ничего не вышло. Пузырь остался нетронутым.
В то же время во внешней политике у российского президента остается все меньше свободы маневра, при том, что он, судя по пресс-конференции, явно намерен не сворачивать с избранного курса, считает Татьяна Становая.
Никаких значимых усилий к примирению с Западом Путин и российская власть в целом предпринимать не намерены и не будут. Сейчас один из самых распространенных вопросов на Западе – что Кремль готов сделать для разрядки отношений с Западом и снижения санкционного давления на Россию. Путин на пресс-конференции дал на этот вопрос четкий ответ. Проблема снижения давления в принципе не стоит перед российским руководством, которое готовится к длительному периоду существования во враждебной среде. Логика главы государства не меняется. Если Россия хочет оставаться самостоятельной и суверенной, ей исторически суждено жить под санкциями. Тут ощущалась определенная доля фатализма, обреченности, уверенности, что искать понимание на Западе все равно бессмысленно. Одновременно явно недооценивается реальный уровень влияния санкций на экономику страны. Это значит, что никаких серьезных обсуждений на тему, как добиться смягчения санкций, в Кремле не ведется. У Путина такие дискуссии не вызывают понимания и воспринимаются как корпоративные и узкокорыстные. Никаких реальных уступок Кремль просто так делать не будет. Не стоит ждать ни освобождение украинских моряков, ни ослабление контроля над Донбассом, ни прекращение информационной активности России на Западе.
Альфред Кох.
Очевидно, что конструкция осажденной крепости срисована Путиным со сталинского СССР. Но даже Сталин осуществлял индустриализацию на основе западных технологий и с помощью западных специалистов. И отнятый у крестьян хлеб он продал не в Китай или Индию, а на Запад. И войну он выиграл с помощью западных денег и технологий, с помощью западного оружия и накормив страну западной едой. И даже когда после войны опустился железный занавес, он либо эксплуатировал пленных немецких инженеров, либо занимался масштабным промышленным шпионажем, то есть в конечном итоге опять же заимствовал образцы на Западе. Но не будем здесь заниматься подробным анализом ошибочности путинской позиции. Она ведь от этого не поменяется, просто зафиксируем факт ее наличия. Таким образом, стратегия, которая вырисовывается для России на ближайшие годы, такова. Мы будем осуществлять прорыв с опорой на собственные силы. То есть реализовывать чистый и беспримесный концепт, широко известный в мире как идея Чучхе. Я думаю, с тем же в конечном итоге результатом. Некоторым людям, кстати, этот результат нравится. Сразу замечу, что я себя к этим людям не отношу. А вы?
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 17:00 вечера, сразу после выпуска новостей.